говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кремлевские задачи. Как управлять историей. По следам наставлений в Новоогареве. 5 лет Международному уголовному суду в Гааге. Что нового он внес в международное гуманитарное право? С 1 июля любой житель Европы сможет выбирать поставщика газа и электроэнергии. Будут ли европейцы платить меньше? И статья 19. Международная кампания за свободу слова и ситуация в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцать 1 июня в президентской резиденции в Новоогареве преподавателям истории и обществоведам России были даны новые установки, как управлять историей. И вот уже неделю историки обдумывают смысл этих руководящих указаний и новый разворот проблем российской науки о прошлом. Об этом мой коллега Владимир Тольц.
На самом деле, на прошлой неделе в Москве случилось куда более важное для преподавания истории событие. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы преподавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях», на которой 2,5 сотни учителей, методистов и чиновников от науки и образования собрались для знакомства с 2 новыми книгами по истории и обществоведению, а главное, чтобы получить урок истории от тех, кто взял на себя сейчас нелегкую функцию государственного руководства ее пониманием и преподаванием. Но, к сожалению, это важное для формирования мировоззрения россиян собрание особого внимания прессы и публики не привлекло. В соответствии с российской традицией, куда большее внимание СМИ привлекла к себе встреча 2,5 десятков избранных делегатов этой конференции с первым лицом. Российский президент преподнес им свой урок истории. Надо сказать, с советских еще времен история – особая и отнюдь не тайная страсть первых лиц Кремля. Цари и императоры тоже ее любили, имели в ней свои пристрастия, но всегда оставались учениками многомудрых историков. А вот Сталин уже стал их учителем. Он не только пояснил им, как писать учебники, как понимать опричненную историю партии, но и сам выправил краткий курс истории ВКПБ. Ну а дальше покатилось. И продолжилось все уже в постсоветское время, в демократизированном уже обличье, часто сохраняя при этом еще сталинской закваски антизападническую направленность, вспоминает историк Сергей Иванов.
Первый раунд борьбы вокруг учебников истории произошел еще в 1997 году. Так называемое было дело Кредера, когда в Госдуме подвергся атакам учебник, написанный при финансовой поддержке фонда Сороса. И тогда было сказано, что вот недопустимо, чтобы на американские деньги писалась отечественная история. Тогда это было еще, в общем, курьезно. Потом был второй раунд вокруг учебника Долуцкого, знаменитый скандал, когда с него сняли гриф «рекомендовано» в Министерстве образования. Это было в 2003 году. В 2004 году Путин сказал, что надо бы пересмотреть учебники истории. Тогда несколько важных он заявлений сделал.
Теперь новый поворот истории. Встрече в Новоогарёво предшествовало следующее.
В Государственной Думе члены Комитета Госдумы по образованию и науке, депутаты-единороссы Владимир Семага и Маргарита Баржанова внесли поправку в законопроект об образовании, в котором предлагается унифицировать учебник, запретить пользование другими учебниками, кроме одного утвержденного. И вот если эта поправка будет принята, видимо, она будет обсуждаться уже где-нибудь в сентябре, но если она будет принята, вот это будет означать полное окончательное возвращение ситуации к советским временам.
Так считает историк Сергей Иванов. Не все коллеги разделяют его мнение, хотя все знакомые мне российские историки усматривают и в существующих учебниках истории, и в системе ее преподавания проблемы и недостатки. Вот, к примеру, мнение заместителя директора Института российской истории РАН профессора Владимира Лаврова.
Самым принципиальным недостатком целого ряда современных учебников по истории России является то, что из них, как говорится, торчат коммунистические уши. прежде всего, в прокоммунистических оценках событий 1917-18, 1991-1993 годов. Кроме того, есть учебники, в которых коммунистический взгляд на эти события дается как один из возможных, то есть под флагом демократии протаскивается идеология КПРФ. Есть также учебники, авторы которых мировоззренчески и духовно-нравственно запутались, готовы писать взаимоисключающие вещи, лишь бы опубликовать учебники и подзаработать. И таких учебников немало, и они продолжают выходить в демократической России 21 века. Довольно много издано учебников с большим количеством элементарных ошибок и неточностей. Делалось это в 90-е годы и даже сейчас делается в погоне за прибылью малоизвестными и вовсе неизвестными издательствами и авторами. Одновременно издан и ряд профессионально сделанных учебников и учебников для школы и вузов. Например, сейчас заканчивается подготовка, собственно, уже вышел пилотный тираж очень интересного учебника по истории религии для 10-11 классов школы. Думаю, в целом такая картина вполне естественна, и иначе просто и быть не могло. При этом есть и проблема преподавания. Точнее, здесь две проблемы. Первая заключается в том, что в советскую эпоху историю Отечества преподавали только на исторических факультетах. На других факультетах преподавали насквозь лживый предмет истории КПСС и преподавали почти исключительно члены КПСС. И вот теперь они преподают историю России. А зачастую это люди, особенно 60, 70 и даже 50 лет, люди прокоммунистически настроенные. Они и по объективному учебнику могут преподавать прокоммунистически. Другая проблема заключается в том, что на неисторических факультетах, на преподавании истории России, на весь курс от древних славян до Путина отводится менее 20 занятий, то есть примерно по 2 занятия на целый век. Представьте, я даю весь 20 век за 2, максимум 4 лекции. По существу это профанация исторического образования. Более того, по Болонской системе, на которую мы переходим, преподавание истории России перестанет быть обязательным предметом в вузах, а станет предметом по выбору. Официально говорится много правильного о патриотизме, а на деле вот такое преподавание отечественной истории.
Таково мнение историка профессора Владимира Лаврова. Претензии Владимира Путина несколько иные, да и выражены несколько иначе.
Практически нет пособий, которые глубоко и объективно отражали бы события новейшей истории нашего Отечества. Учебники по истории и обществознанию подчас останавливаются на периоде 90-х годов прошлого века. Нет общих стандартов, и подчас просто каша в голове. В обществе каша, и в голове преподавателей каша. Конечно, в учебниках могут и должны излагаться разные точки зрения на проблемы общественного развития и государственного развития. Но образовательные стандарты качества должны быть обеспечены. И в учебных пособиях, если уж излагаются какие-то позиции, какие-то подходы и какие-то оценки, должны быть представлены альтернативные точки зрения, а не навязываться только одно видение, скажем, на ход и на результаты Великой Отечественной войны, что абсолютно недопустимо, даже оскорбительно для нашего народа подчас бывает. А я видел такие сентенции в учебной литературе.
Эти цитаты позаимствованы мной с официального сайта президента России. Но звукозапись наиболее интересных его замечаний там отсутствует. Поэтому воспроизведем их по другим публикациям, отметив при этом, что нет кое-чего и в них. На часть вопросов присутствовавших Владимир Владимирович Путин пообещал им ответить после того, как пресса нас покинет.
Многие учебники пишут люди, которые работают за иностранные гранты. Так они исполняют польку-бабочку, которую заказывают те, кто платит. Понимаете? И попадают, к сожалению, в школы, попадают и в вузы.
Путин, конечно же, не историк. И с преподавателями, как он сам отметил, встречается нечасто. Но кто и какую будет заказывать польку-бабочку, если учебники будут писаться на российские государственные гранты, он, как политик, прекрасно понимает. А про иностранные гранты историк Владимир Лавров говорит мне следующее.
Главное даже не то, кто финансирует издание учебников, а кому финансируют, кто пишет учебники, как профессионально сделанные, так и неудачные учебники есть и среди учебников, выпущенных на иностранные гранты, и среди учебников, выпуск которых финансировался из российских источников.
Или вот еще, опять из Путина.
Давайте вспомним события, начиная с 1937 года. Давайте не будем об этом забывать. Но и в других странах было не менее, пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на маленькую страну в 7 раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную войну, как это было во Вьетнаме, допустим. У нас не было других черных страниц, таких как нацизм, например. Да мало ли чего было в истории каждого государства и каждого народа. И нельзя позволять, чтобы нам навязывали чувство вины, о себе пускай подумают.
Этот пассаж выступления Путина вызвал особый резонанс у историков. Председатель правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит мне.
Он упомянул о 37-м годе как о страшной странице прошлого. И это хорошо, это важно. В общем, впервые сказал это ныне действующий президент, и странно было бы, если бы в 2007 году, в год 70-летия Большого террора, он бы это не вспомнил. Но все, что дальше было сказано, вызывает у меня какие-то недоумения, вопросы, сомнения. Он как бы сравнивает 37-й год с такими вещами, как Хиросима, Вьетнам, преступление нацизма. И вот это как раз и вызывает сомнения. Во-первых, с точки зрения логической, понимаете, 37-й год – это масштабное и страшное преступление внутри Советского Союза. А то, с чем он сравнивает, это все как бы вещи вовне, направленные вовне. И не только эта логическая неувязка, а сама мысль о том, что вот да, у нас было плохо, но они-то творили вещи еще похуже, сама эта мысль кажется мне бесконечно странной. Если дальше рассмотреть на эту мысль, то там он рассуждает о том чувстве вины, которое нам навязывает. И вот это, по-моему, центральный сюжет. Не может строиться национальное самосознание на чувстве вины. Оно может строиться на чувстве национальной гордости. Вот, собственно, что нам говорят. Но мне это кажется, что никто нам никакого чувства вины не навязывает. Вины нет. А что должно быть на этом месте? И мне кажется, что вот этот-то термин абсолютно как бы не продуман, не прочувствован и сознательно не употребляется в этом тексте, я имею в виду выступление президента, должно быть чувство ответственности. Вот эти соотношения двух вещей, вина и ответственность, оно ключевое, и оно должно быть и ключевое, может быть, и для учебников. Не о вине речь идет, речь должна идти об ответственности.
В общем, российский президент, давая учителям свой очередной урок истории, продемонстрировал не очень хорошее понимание прошлого и четкие представления, как эту историю надлежит политически использовать. На чем они основаны и что нам всем, историкам, преподавателям, гражданам, с этим делать – особый разговор.
Это был Владимир Тольц. Часовой выпуск его программы «Разница во времени», который выйдет в эфир в субботу и воскресенье, будет целиком посвящен поднятой им сейчас теме.